Если по моей стройке шатается убийца, то это мои проблемы. Правильно я понимаю? Что он делает? Что он делает? Быстро и яростно подумал Чернов. Хочет по новой кашу варить? Чего ему теперь-то не хватает? Все же ясно. Нужно этого капитана провожать к Аллаху, а Степан прям привязался, как банный лист. «Вы хотите серьезного расследования?» — осведомился Никоненко холодно. «Я правильно понимаю?» Степан усмехнулся довольно мрачно. «Вы все понимаете, даже слишком правильно», — сказал он. «Странно, что вы все так правильно понимаете, Игорь Владимирович». «Ну да», — протянул Никоненко неопределенно. «Конечно. А откуда что берется?» «Кофе. Павел Андреевич», — доложила преданная Тамара. «Можно подавать? Подавай», — разрешил Степан с заметным облегчением. «Ты к Зине за пирогами сбегала?»
«Сбегала, Павел Андреевич. Сегодня с мясом и рисом. Были с яблоками, и я парочку взяла на всякий случай, если ваш гость любит с яблоками». Тамара тараторила без остановки, расставляя на столе чашки, тарелочки с лимоном, плетенку с сухарями, пироги, дивной красоты пироги в высланной чистой салфеткой мисочке. Никоненко смотрел во все глаза. Тамара ухаживала за своим начальством с истовой радостью, как старая нянюшка за господами в фильме «Барышня-крестьянка». «Ни одной фальшивой ноты», — отметил капитан Никоненко с уважением, «только искренняя, чистая радость и обожание». Интересно, чем Павел Степанов внушил Тамаре столь светлое и пылкое чувство? Человек он не так, что приятный, а вот поди ж ты. И опять, как тогда, в первый раз, что-то странное почудилось капитану Никоненко во всем здешнем воздухе. Что-то странное и неприятное, почти угрожающее, что обязательно должно произойти и произойдет, что бы ни думал капитан Никоненко. «Так что можете вашего Муркина забирать, если родные так и не объявились, хранить и так далее. С нашей стороны ни вопросов, ни пожеланий нет». Никоненко откусил пирога и даже зажмурился от счастья. Ему было проще всех, и отчасти он даже жалел Павла Степанова. Капитан перестал отвечать за что бы то ни было с тех пор, как получил заключение о том, что Муркин погиб в результате несчастного случая. «Работу можете продолжать. По нашей линии никаких вопросов не будет». «Это хорошо», — сказал Степан ненатурально бодрым голосом и тоже откусил от пирога. Странно. Сегодня Зинины пироги показались ему совершенно безвкусными. Соли, что ли, забыла положить? Ну, а ежели кто опять перекинется, обращайтесь. Никоненко поставил чашку на блюдце. Она негромко звякнула. «Поеду я, Павел Андреевич. Спасибо за пироги, за любовь, за ласку. До свидания. И надеюсь, что мы с вами больше никогда не встретимся». Степан кивнул и поднялся из-за стола. — «Я вас провожу». Почему-то он был уверен, что как только они выйдут из вагончика, Никоненко обязательно скажет ему нечто важное и судьбоносное, такое, чего он никак не мог сказать при всех. Но капитан помалкивал и только щурился на солнце, как сытый кот. В молчании они дошли до красной пятерки. Тут капитан Никоненко, шедший чуть впереди, повернулся к Степану, схватил его за руку и стал душевно с ним прощаться. До свидания, Павел Андреевич. Желаю вам еще 10 супермаркетов построить и еще несколько стадионов или что там у вас самое престижное в вашем бизнесе. Степан улыбнулся. В нашем бизнесе, как и во всех других, самое престижное то, что бюджетные деньги дают. Они же у нас как были, так и остались несчитанные. И, помолчав, спросил осторожно: «Точно несчастный случай?» Капитан сидел в машине, и загорелая кинематографическая рука уже тянулась к зажиганию. Вопрос остановил его руку в середине этого движения. Капитан проделал рукой сложно определимое движение и зачем-то пристроил ее на руль. «Павел Андреевич», — сказал он душевно. Степанов начинал его раздражать. «Милый, милый Павел Андреевич, вы сам не свой с тех самых пор, как я объявил вам о том, что с вашим рабочим произошел обыкновенный и даже в некотором роде банальный несчастный случай. Это очень подозрительно, милый Павел Андреевич. Согласно моим представлениям о жизни, эта новость должна была вас обрадовать. Или я ошибаюсь?»
«Я обрадовался», — буркнул Степан. «Просто у меня предчувствие какое-то нехорошее, странное.
Я не могу заниматься вашими предчувствиями», — сказал Никоненко жестко. И его тон куда-то моментально пропал. «Мне некогда, Павел Андреевич. Если вы сомневаетесь в том, что расследование было проведено тщательно...» «Нет-нет», — испуганно пробормотал Степан, — «я не сомневаюсь, совсем не сомневаюсь, просто у меня предчувствие». «Ну да», — сказал Никоненко, — «я понял». Он запустил мотор и захлопнул дверцу машины перед самым Степановым носом. «Если что, звоните, Павел Андреевич». Степан проводил пятерку взглядом. Она неторопливо поползла к выезду со стройплощадки, ныряя в песочные дюны, как рыбацкая лодка, в волны во время крепкого ветра. — Паш, ты чё, совсем того, что ли? — злобно спросил Чернов у него над ухом. — Не, я, конечно, идиот. О чем вы с Беловым мне все время напоминаете, но я нифига не понял. Зачем ты его стал расспрашивать? Чтобы он свое поганое расследование на нашей территории сначала начал? Чтобы я еще 4 сортира построил, пока объект заморожен? А, Паш, ну, ты мне объясни. Может, это у тебя политика такая? Чтобы не работать, а только с ментами рассусоливать. Заткнись.
Черный, — попросил Степан миролюбиво. Ну, что ты лаешься?
Я не лаюсь. Я хочу знать. «Что ты хочешь знать, любознательный мой?» Внезапно приходя в ярость, спросил Степан. «Что они никакое расследование не проводили, даже идиоту ясно. Так, отписались для того, чтобы на себя лишнего не вешать, и дело с концом». «Да нам-то что?» — заорал Чернов и от злости даже ногами затопал. «Нам-то что за дело? До того было расследование или не было? Или до этого Муркина любил как родного брата? Да не любил я его как родного брата. Я его знать не знал, пока его не прикончили. Но если его убили, значит, убийца где-то очень близко, понимаешь? Это кто-то из своих, понимаешь? И неясно ничего, зачем его укокошили и кого укокошат следом. С него даже часы не сняли и кошелек не вытащили. Значит, грабить его не собирались. В драке тоже убить не могли, потому что никаких следов драки наш Пуаро не обнаружил. Тогда зачем его убили? Кому он мешал?» В запале Степан поддал ногой горку мокрого песка, песок брызнул в разные стороны, обрушился за отворот его светлых джинсов, осыпался, оставляя на ткани чудовищные поносные следы. —
Черт, 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 черт.
Что-то я опять ничего не понял. Помолчав секунду, проговорил Чернов осторожно.
Он же сказал, несчастный случай, а ты говоришь, убийство.
Я потому говорю убийство, сказал Степан устало, что даю на отсечение голову, включая Пуаро, никто не знает, убийство это или нет. У них резонов этим делом заниматься никаких. Это только Маринина ваша пишет, как труп нашли на свалке и по тревоге всю местную ментуру подняли. В земной жизни такие штучки не канают, Вадик. У них без нашего убогого Муркина забот полон рот, включая ножи, стволы, маньяков, малолеток и так далее. А на нашей с тобой территории, если только Муркин и вправду сам не навернулся, получается вполне готовый и даже поимевший опыт убийца. И не только на территории, но и в составе трудового коллектива, что характерно. — А почему он в составе? — спросил Чернов рассеянно. — Самое ужасное, что все это было похоже на правду. А потому что Веста всю ночь продрыхла в будке и не гавкнула ни разу. Вестой звали собаку прораба, которая уже несколько лет работала у них на объектах сторожем на половинном окладе. Прораб подобрал ее на какой-то помойке года три назад, выходил, вырастил в громадную черно-желтую собачищу неопределенной породы. Она была крупнее овчарки и отличалась потрясающим внешним безобразием и истинно природным, недюжинным умом. Рабочие всерьез считали, что никакая это не собака, а как бы дух стройки. Но вот есть же озерный дух, или лесной дух, или водяной. Значит, есть и дух стройки. Веста контролировала ситуацию в каждом углу объекта. Если бы на ночь ее спускали с поводка, никакие местные народовольцы не осмелились бы не только лампочку разбить, но даже взглянуть в сторону заградительной сетки. Но прораб не разрешал ее спускать, опасаясь, что в один прекрасный день ее отравят. Веста свободно шаталась по объекту только в светлое время. Рано утром и поздно вечером, когда не приезжали грузовики и не было никого из чужих, а все остальное время проводила в будке и на довольно обширной площадке, куда доставал ее поводок. И в ту ночь бдительная Веста действительно ни разу не гавкнула. — Степ, — приободрился Чернов, который очень не любил, когда запутанные истории слишком долго оставались запутанными и никак не хотели приходить к логическому хэппи-энду. Тогда выходит, что она не гавкала как раз потому, что на площадке никого не было, кроме Володьки Муркина. Или потому что были только свои, которые Володьку Муркина и прикончили, — закончил Степан жестко. Дело же не только в Весте, Черный. Какого черта поддатого мужика среди ночи понесло в котлован? Что он там делал? Курил? Почему в котловане, а не в вагончике или на крыльце? Даже сортир и тот в противоположной стороне. Почему никто ничего не слышал? Ни у кого из работяг так и не выяснили, кто где был, кто во сколько лег, кто с кем спал, кто в преферанс всю ночь играл. Степ, но ты сам говоришь, что не было никакого резона его убивать. Его даже не грабанули. Степан еще раз с тоской осмотрел свои светлые джинсы с желтыми песочными следами, безнадежно повозил по ним ладонями, распрямился и вздохнул. Если мы не знаем мотивов, Черный,
то это не значит, что их нет.